сожалению, мы вам не можем показать полностью фильм про Шпаренко, потому что там первые третьи части а в цифровом видео просто не существует. Но, в принципе, как бы для тех, кто в теме, наверное, понятно, что это там Юрий Андреевич Файн, который передает письма, которые теперь в музее кино.
Да, в музее кино.
Но Наум Михайлович, может быть, чуть-чуть прокомментирует, да, вначале вот этот вот...
Ну да, начнем с последнего.
Да, начнем, чтобы просто, может быть, если не все в контексте.
Ну, я думаю, что вот судьба нам построила сегодня программу совершенно неожиданно. Я должен сказать, что для меня сегодня открытие, целый ряд открытий. А что касается последнего фильма, то Гена Шпариков был таким ветром оттепели, который, наверное, стал символом целой эпохи, не только потому, что его фильмы как-то для нас неразрывно связаны с той порой, но и потому, что в нем было это сочетание одновременно света, наивной веры в лучшее будущее, полного отчаяния от того, что жизнь идет не так, как мечталось. Вообще, я не знаю, что надо говорить вот в связи с этой картиной сейчас, потому что для меня неожиданно Зоя Фомина, как и Дербышева, она прорвалась к себе через чужие личности. Вот для меня сегодня потрясение то, что они начинали совершенно как две советские режиссерши классического советского документального кино 40-х, начала 50-х годов, где надо было строиться в линию в партии. Если вы обратили внимание, первые два фильма построены на дикторском тексте, такой баритон хорошо поставленный, который голос судьбы и партии, который предписывает, как надо смотреть, музыка, которая сопровождает все это и предписывает нам, что надо чувствовать. И при том, это, ничего дурного в этих фильмах нет, нет лжи, да, нет даже такой излишней демагогии, все. Ну, кроме того момента, только до Зои там клеймит абстракционистов, которые не отражают современную Англию, или там, где Дербышева совершенно такие казенные фразы употребляет. Но они, в общем, вполне встроились в ту стилистику, которая от них требовала цезарская студия, не кривя совестью, не делая ничего постыдного. Если вы обратили внимание во двух последних, там вообще ни диктора нет. Правда? Обратили внимание, что ни музыки, ни диктора. Они вдруг дают голос героев, как ведущий, и включает другие голоса, как бы аккомпанирующие. И режиссер в данном случае для обеих очень разных женщин, я потом об этом скажу, это, если хотите, медиум, который должен вслушаться и стать посредником между тем миром и нами, и залом. Это удивительно, но их общность для меня вот высветилась и в первых фильмах, и в этих фильмах. Это судьба поколения, которая росла при Сталине. Причем у Дербышевой Лии такая судьба, что ее отец был старым коммунистом, причем еще дореволюционным, у него какая-то огромная была биография, я не очень помню. Я помню, как у Васи Каталенов в книжке написано, что Лия Дербышева — это «шутки замрите», какая такая странная фраза.
«Шутки в сторону».
«Шутки в сторону», да, совершенно точно. «Шутки в сторону». То есть она была очень серьезная. Там, я ее видел пару раз на совете кинематографистов, но такая строгая, при ней не побалуешь. И она точно знала, что сказать оператору, как надо построить звуковой ряд, каким образом смонтировать ее точные, очень тарифку картины. Она укладывалась абсолютно ту дисциплину, которую она себе предписала. При всем при том, что я думаю, ей было совсем не так весело. Мама ее, по-моему, работала где-то в МИДе или каком-то таком Минфине, я не знаю, кем, навряд ли была какая-то очень большая такая должность, но так или иначе, это люди, которые были причастны к официозу. Она пришла в ВГИК из энергетического института, что было, в общем, в каком-то смысле прорывом к тому таланту, который, конечно, был у нее, она не бездарный человек, отнюдь. Но, тем не менее, она понимала, что такое долженствование. И, вы знаете, для меня картина о Сахаре, которую я не видел в свое время, просто потрясение, потому что она, тут, я думаю, в ней прорвалось все то, что она не разрешала себе говорить и думать. В ней самой произошло то, что произошло со страной вот в 90-м году, накануне краха СССР, где еще были надежды на демократизацию, где была борьба за отмену 6-й статьи, где была надежда на многопартийность и социал-демократическую партию, которая является, или социалистическую, является оппозицией коммунистической партии, никаких других партий не предполагалось. Но вот что удивительно, что в этом фильме у Дервишевой сказался, я думаю, замечательный талант видеть и слышать. Вот как она сумела столько лиц, очень нехарактерных для нашей хроники, запечатлеть, и как она замечательно их расположила, да, вот это для меня было потрясение.
Ну и там формальный прием очень интересный, собственно говоря, нету ни одной секунды кадров Сахарова.
Да.
Хотя мы знаем, что у всех у этих фонограмм, да, есть хрестоматийное хроникальное сопровождение, ну я уже не говорю про этот знаменитый диалог Горбачева.
Да, да, есть телевизионные съемки, да. Она сделала Сахарова, если
она даже в похоронах не показывает,
да,
Сахарову
храму. Да.
То есть там молодец. Есть похороны, где они идут?
Конечно.
Да, но нет.
Нет его гробу. Она сделала Сахарова голосом совести истины. Вот, я думаю, как раз ее прорыв к своему таланту. Не просто к новому мировоззрению, не просто к новому пониманию судеб страны, но и к собственному таланту. Она нашла ход, где переосмысленный диктор, да, который был там голосом государства, здесь стал голосом судьбы и совести. И я должен сказать, что я не ожидал этого. И для меня сегодня Дербышева стала действительно явлением истории кино. Мы очень виноваты перед тем, что эта картина нигде, я никогда не читал ничего вообще, как чтобы эту картину встроили в кинопроцесс. Да? И то же самое я могу сказать про Зою Фомину, которая замечательный, милый человек, умница, с хорошим вкусом, которая очень помогала Эльдару Александровичу. Я знаю, что он очень ценил ее советами, советы и дорожил, и всякое привлекал к своим первым фильмам. Они 30 лет прожили вместе, это не так мало. Вот я хорошо знал его вторую жену, которая была моим первым редактором, кстати говоря, вот она, Ниночка Зеличенко, я пришел в издательство искусства своей первой публикации, и она меня, что называется, вводила в то, что такое издательское искусство. Я должен сказать, что Эльдар Александрович, который сохранил отношения хорошие со всеми журами, вот он в этом смысле вот, замечательно. Он у Зои Фоминой в этом фильме опять проявилось, мне кажется, очень важное ее качество, умение сопереживать. Вот она в этом фильме, она ведь не просто нас информирует о том, что такое, кто такой Шпариков, кто такой Высоцкий, а видно, что это сопереживающая женщина делает. Вот это женское кино в самом хорошем смысле слова. Она и построила этот фильм как-то на такой интонации сочувствия. Ей не столько нужно было рассказывать о том, как Гена Шпариков был сценарист, какой он был поэт, какая личность. Мы с Геной сидели на одной парте первые полтора года у Кика. Я его очень хорошо знаю, мне кажется, и вот интонации Шпарикова в этом фильме сохранены каким-то образом еще и рикошетом через Швейцера, через Файта. И, конечно, то, что здесь Файт читает его стихи, а Ген поет свои песни. Я не знаю.
Ну, я только хотел тоже некоторые такие впечатления, связанные с именно сравнением Дербышевой и Фоминой в ранние годы, потому что, в общем-то, здесь действительно здесь 56-й год, и московский энергетический С одной стороны, есть вот этот вот стандартный такой рассказ о том, что они обязательно реализуются в профессиональной деятельности, вот это студенты. С другой стороны, здесь дикторский текст уже, именно потому что это 56-й год, уже дикторский текст не только информативен, но он обращается и вот эти вот, в общем-то, в каком-то смысле сейчас очень наивно выглядящие, но тем не менее вот эти фразы, когда вот бежит студент, мы сейчас к нему обратимся, что вот его настигнет стенгазета, молния. И достаточно репортажно, естественно, сняты кадры, когда поздравляют дипломника с защитой сразу после защиты. То есть вот это стремление внести человеческую интонацию в тот канон, который сформировался в конце 40-х, в начале 50-х годов, он здесь, по-моему, очень нагляден. И что касается Поминой, то я не могу утверждать, в принципе, мне кажется, что в каком-то смысле вот эти сцены с обвинением авангардистов и абстракционистов, в общем-то, в каком-то смысле это как... Была же такая ситуация, когда какого-то автора нельзя было напечатать просто, его обязательно печатали с предисловием, где говорили, чем он чужд советскому читателю. Это была единственная возможность его опубликовать таким образом, с таким предисловием. В общем-то, здесь, как я понимаю, в значительной степени такой дикторский текст является своего рода, может быть, еще возможностью, в принципе, показать эту часть выставки и ее отразить, потому что иначе ее и такой комментарий, в свою очередь, и в прессе, это единственная возможность показать современное абстрактное искусство на самой этой выставке. И поэтому это тоже такой просто прием, характерный для эпохи. Что касается поздних фильмов, то, собственно, почему мы удерживали несколько фильмов, так или иначе, отражающих перестроечные. Почему именно фильм о Сахареве, который, в общем-то, дело в том, что сейчас, в принципе, обращение к перестройке, это такой, очевидно, привлекает интерес исторический в обществе в целом и у зрителей достаточно широко, потому что, в принципе, возникает рефлексия о том, как сложилась современная Россия и о том, чем были 90-е, потому что относительно к 90-м очень много полярных мнений в обществе, а 90-е, в свою очередь, во многом. И зачастую существует такое представление о том, что 90-е являются прямым продолжением перестройки, что, в общем-то, историческими фактами не совсем подтверждается, и как раз тем ценнее обратиться непосредственно к подлинным, мне кажется, документам того времени и посмотреть, каковы были перестроечные идеалы, и действительно ли они, действительно ли именно они реализовались в 90-е, потому что, в общем-то, первейшее обращение к документам перестройки показывает, что перестройка шла совсем не к тому, что в 90-е состоялось, в общем-то, поэтому конец 80-х и 90-е времена не столько одно продолжающее другое, сколько времена контрастные в каком-то смысле, по крайней мере, по эмоциональному ощущению, поэтому, в общем-то, то, что Гербышева, которая, в общем-то, она и здесь, я говорил о том, что в фильмы 50-х годов она в канон привносит человеческие черты, здесь она, мне кажется, в каком-то смысле в человеческом материале она, в общем-то, определенно и старается соблюсти, наоборот, какие-то официальные черты, показать максимальное количество политических течений, стремиться дать... обязательно представить, кто какую силу представляет, и с тем, чтобы каждый был подписан, что это не просто голос, а это, ну, такой протокольная часть здесь присутствует в некоторой степени. Но тем не менее, конечно, это и эмоциональный, и в значительной степени просто именно исторический документ времени, которое сформировало современную Россию, времени, когда начала формироваться современная Россия, вернее, и когда было видно, какими разными путями она могла пойти.
Я как участник минимум 4 заснятых мероприятий в этом фильме, который я тоже смотрел впервые, вот, могу сказать, что очень, очень точно отражено, очень точно, вплоть по диспозициям и геолокациям. То есть это тоже довольно интересно, потому что она вроде кажется случайно, но на самом деле не случайно. Каждый этот фрагмент, который отобран монтажно, очень четко привязывает к тем местам в Москве, где это происходило. Иногда это небольшая деталь, да, как засвечивающаяся там выставка вывеска московских новостей, но все, кто в курсе, сразу понимают или случайно, так сказать, попадающиеся в анты Крымского моста, и сразу вспоминается это знаменитое хождение от Октябрьской площади по кольцу, да, то есть это все очень довольно точно зафиксировано. Ну и несколько мелькнувших лиц, до боли знакомых, не знаю, обратили внимание, Валентина Ивановна Матвиенко, которая сидит среди депутатов тогда первого секретаря Ленинградского горкома комсомола, сидящая среди депутатов второго съезда, а потом Валерий Павлович Шанцев, который в то время становится секретарем УГК КПСС у Бабушкинского райкома КПСС. Но это вот сейчас... Это действительно, в общем, как бы документ. Я с таким интересом смотрел и очень жалел, что, к сожалению, его нет на цифре, потому что хочется пересмотреть и найти большее количество знакомых лиц.
Я уверен, есть, что их там... просмотровый такой предварительный вариант,
на фильме, наверное.
Да, который киноархив именно предоставил для того, чтобы телеканалы могли заказывать. Там тайм-код в полном...
Ну, на фильме. И полностью, да, он лежит?
Да.
Надо будет обязательно посмотреть, да. И я, кстати говоря, подумал о том, что вообще может быть, ну, у нас, если все нормально будет складываться в Третьяковской галерее и закончится вот этот цикл, который вот теперь, сейчас будет выставка условно посвященная застою, теперь она будет называться не навсегда 68 по 85 год, и мы делаем кинопрограмму, я подумал, что, конечно, к третьему, если будет все-таки сделано вот это искусство периода перестройки, то там очень важно сделать документальную программу, кроме потому что мы все время говорим об удивительном кинематографе перестроечном, который сейчас все больше и больше снова вызывает интерес у молодых, которые там не жили в то время, но, в общем, я сказал, там, поколение 20-30-летних, но которые хотят это смотреть. Но еще может быть абсолютно уникальная программа документальная, которая отразила то время. Потому что мы как-то больше ориентированы в то время, все-таки были на телевидении. Это тоже очень важный аспект. Все были ориентированы на телевидение. Документальное кино практически потеряло свои залы, потеряло своего зрителя. На телевидение оно не попадало, потому что телевидение развернулось само. Ему уже не нужна была студия ЦСДФ. И мне кажется, действительно, там можно найти много более концентрированного, потому что телевидение очень текучее. Вот оно отражает события, но оно спустя 30 лет не дает вот этого, ну, в хорошем смысле слова, среза, слепка, да? Потому что это все-таки не фильм. А это, при всем при том, что это документальный, это высокохудожественный фильм, который вот просто две части, и я просто, вот я немножко так даже это самое заменила. Извините, это такое лирическое отступление, но...
Мне очень интересно, как наша...
Да, пожалуйста, может, у вас какие-то вопросы.
Пожалуйста, вопросы и мнения. Мне очень, как раз очень интересно, как молодежь на это посмотрела, потому что это совершенно другой образ, да, 90-х, чем тот, что создается сейчас на телевидении или... Кстати говоря, документальных фильмов телевизионных довольно много.
Да.
Не только ЦСД, тогда была студия «Нерв», там было довольно много студий, и этого почти никто не видит.
«Нерв» — это как раз объединение, где Фомина делал фильм о Шпарикове.
Да, 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 «Нерв» Шпарикова, да.
То есть это когда по... Тоже, может, нужно прокомментировать, когда по закону о кооперации появилась возможность создания...
Маленьких студий,
да. Это же
они формально все равно, то есть технологическая, техническая база была привязана к студиям большим, но фактически они становились, ну, все кооперативное движение такое.
Точно так же, как
в художественном кинематографе.
Так же, как в фильме Дерушевой «Современник», объединение «Современник» в рамках ЦСДФ.
То есть это такой период перехода от больших студий через создание на базе, технологической базе этих студий кооперативных, ну, по сути, это были кооперативы, других форм просто не было разрешенных, к системе частных студий, которые существуют сейчас в маленьких. Вы переходите.
Так, пожалуйста.
Ну, насчет тихого голоса академика Сахарова, тут это скорее высказывание, просто эмоция. Меня очень удивило, как вместе вот эту живость, человечность всех этих образов сочетается с холодной расчетливостью, как это построено, как и тут и текст построен композиционно, и вот как же перемещение по геолокации, как это идет к Красной площади, это, ну, очень такой...
А он замечательно сделанный, в хорошем смысле этого слова.
Да.
Поэтому он так воздействует.
Очень.
Он формально да, жесток, безупречно построенный, человек абсолютно знает, где ему что нужно вызвать, какую у вас эмоцию, как узрить. Но это же работает.
Это работает, это очень человечно.
Хотя, по-моему, сильной эмоциональной точки там нет.
А это сделано вообще, она молодец в этом смысле, она не захотела, мне кажется, сознательно, и не захотела, да, делать какой-то рельеф этой драматургии, она сделала как бы текущее время, и это очень любопытно, как она сопоставляет типажи, она ведь очень точно монтирует, сталкивает типажно и ничего, никак это не комментирует. То есть там еще есть такая двойная драматургия. Одна драматургия словесная, другая чисто типажная. То есть я понял, что Дербышева действительно профессионал очень высокой пробы.
Ну вот можно задать вопрос такой. Да. Мы сейчас случайно, на самом деле, полностью попали, и наш возраст, наверное, не смотрел такие фильмы никогда. Вот, такой вопрос по поводу первого фильма. А что вообще это за картина? То есть что она себя представляет в плане того, что это демонстрация уровня тогда какого-то университета, или это показывать о том, как в советское время было все четко распределено, и то, что потом работники уезжали на рабочие места. Или какой смысл вообще первой картины? Что это? Рекламный ролик, переводя на современные монеты?
Да, в каком-то смысле, да. И это делалось практически. Это, в принципе, о всех крупных институтах, учреждениях делались такие фильмы, которые, в общем-то, были действительно рекламного типа, но показывали тем самым разнообразие форм проявления жизни, с одной стороны, вроде бы. Но, с другой стороны, конечно, преследовали и такие, действительно, вы абсолютно правильно назвали рекламные действия. Да.
А потом, здесь, мне кажется, еще важно, может быть, тоже ребятам рассказать, они это, значит, на телевидении нет, как вы представляете, еще долго не будет массового распространения. А единственная, самая распространенная форма – это кино. Причем кино, которое сеанс строится по несколько иному типу, чем он строится сейчас. Сейчас вы приходите на фильм, тот, который вы пришли смотреть. Ну, иногда, если в коммерческой сети очень большой рекламный блок, да, который вам надоедает. Но, собственно говоря, все понятно. А советский сеанс традиционный, ну, меня слышно, наверное, он строился по другому принципу. То есть вначале у вас был киножурнал, и часто вместо киножурнала показывали одну-две части документальных фильмов. В том числе вот таких фильмов, которые, ну, тогда было такое слово, оно, я думаю, понятно, профориентационные. Да? Оно еще и сейчас
существует.
Оно и сейчас, я послушаю, да, профориентационные. Естественно, огромное вот это количество молодежи, тем более это же поколение, но фактически вот оно к этому моменту начинает подрастать, оно входит в эту стадию осмысления будущей профессии. 56-57 год – это как бы бэби-бум. Ну, после войны. Я имею в виду не те, которые учатся, а те, которые являются в том числе объектом воздействия таких фильмов. То есть это юноши, обдумывающему житьё. Да? Вы там в 7-8 классе начинаете задумываться. Вот мы вам рассказываем, что в Москве есть такой замечательный регион, где вы можете и поплавать, и попеть, и познакомиться с румынами, с болгарами, с китайцами. Вы будете с ними в одном общежитии, вы будете с ними жить. Безусловно, это вот эта привлекательная форма, а самое главное, вы постигаете ту самую науку, которая, безусловно, в тот момент являлась одним не только из идеологических, но и реальных общественных ориентиров. Да.
И самая новая физика,
инженеры
не просто, которые будут тактические какие-то решать задачи.
Но там и диапазон показан, да, то есть фактически атомной энергетики.
Да, у меня был еще такой вопрос, ну вот, вы говорите о том, что, ну, это, грубо говоря, это пропаганда, получается, направлена на подрастающую молодежь, чтобы они выбирали свою цель, свой путь. Но если не ошибаюсь, тогда у нас были более развитые киноклубы в нашем Советском Союзе, или я не прав, или это уже было центральные какие-то ДК, в которых показывалось кино?
Киноклубы не было. Давайте я расскажу в качестве современника.
Я просто слишком молод еще, извините.
Это достоинство. И это правильный вопрос абсолютно. Значит, киноклуб никаких не было. Первый киноклуб мы сделали в ГИКовце, в МГУ в 60-м году. До 60-го года никаких киноклубов вообще в России, не считая 20-х годов. В 20-е годы были друзья советского кино, вот это СК, да? Вот это СК, значит, общество друзей советского кино. Это типа киноклубов. Но потом это связнуло, Сталин запретил, никаких киноклубов нет. Значит, в чем была функция такого рода фильма? Это была функция фасада режима. Если хотите, вам выстраивали фасад. И это была установка. Вот так надо воспринимать нашу реальность, вот это поле на советской реальности. А если у вас там в маленьком городке, вот я вырос в Сибири, в Кузбассе, да, в маленьком как раз металлургическом городке Гурьевске. Мы смотрели эти фильмы, были так называемая ленинская пропорция. Что это значит? Это значит, что при большом фильме, кроме журнала, который показывали каждый сеанс, это «Новости дня», обычно был журнал, еще показывали к этому короткометражный фильм, документальный, научно-популярный, очень редко мультипликационный, но тем не менее, вот эти большие продленные сеансы почему-то назывались «Ленинской пропорцией». Я думаю, что приписывали Ленину, что якобы он велел показывать разного вида кино. И вот обязательно, когда мы приходили в кинотеатр и попадали на такой продленный сеанс, нам показывали такого рода фильм. Что это значило? Жили довольно бедно. Были карточки. Стояли очереди за хлебом. В школах не хватало учебников. У нас был, например, учебник, у нас была замечательная школа, и нам преподаватели сказали, знаете, что такие школьные учебники не очень хорошие, а мы из области выпишем педучилищ учебники. Вот по литературе, например, в учебнике педучилищ упоминается Достоевский, а в школе не было Достоевского такого писателя в России. Представьте себе, значит, мы кончили по математике, физике и литературе педучилище вместо школы, потому что, но давали один учебник на пятерых, значит, на класс давали 6 учебников, привезли из, и вот так мы учились, да, фактически, бывало так, что иногда приходилось, поскольку не было обуви такой, когда был особый мороз, не ходили в школу, разрешали, но мы знали, что, конечно, это временные трудности, и это частные трудности, да, но как бы. А есть Москва, в которой в Москве есть институты, высотные здания. Я помню, Вася Шукшин сказал, я приехал в Москву, я был уверен, что там только высотные дома есть. Увидел первую обшарпанную, думаю, господи, куда я попал, в Москву ли? Понимаете, вот ощущение киношной Москвы, которая не только Москвы нам показывали, стройки показывали, процветающие колхозы. Это был, знаете, одновременно и реклама, и внушение надежды, то, что называлось установка. Вас давали установку, что вот мы нацелены на это, временные трудности, они временные, а мы идем туда. И вот эти фильмы имели свои определенные каноны. Редактора очень внимательно следили, начиная от голоса Хмэра, этого диктора, который был во всех фильмах, потому что он хороший, красивый, такой сладкий баритон, такой масляный, да? И это ласкало уши. Он замечательно соблюдал дистанцию, никакого такого не было, того, что Левитана, например, Левитана дрожали, когда у него собьется ковыр форум бюро, и все начали своим дрожать. А тут был такой теплый голос Родины. Да. И вот дальше. Значит, «Новости дня» начинались первым концертом Чайковского. Значит, такие аккурат там-там-там-там. И все сразу взбадриваются, потому что понятно, да, что это. Все в порядке. И так далее. Был целый ряд стилистических канонов, установочных, идейных канонов. Надо было показать единство поколений. Вот у нас есть академики преподают, да? А вот начинающие, которые еще не умеют, они всем обжигают. А вот у них еще мастера, наставники есть. А вот у них уже будущее. А вот самое крупное в мире будет братская ГЭС. То есть здесь есть целый ряд мотивов, которые внушают, что у вас будущее прекрасное, и сегодняшние трудности временные и преодолимые. Но это сделано довольно умно. Я должен сказать, что они очень точно рассчитывали, какие вот степени. Когда нужно было клеймить поджигателей войны на Западе, да, там включались другие каноны, и были такие фильмы действительно гневные. А были вот такие лирические. И надо сказать, что обе наши героини, оба этих канона употребляли в довольно, я бы сказал, таком человечном духе, да? Вот эти, вы правы, что там голоса людей, это было не характерно в то время. То, что записывали, это, конечно, подготовленное, это не синхронно снятое интервью. Наверняка им сказали, сейчас вот тебе задали такой вопрос, подготовь ответ.
Это запись звука прямая.
Да, запись прямая.
Вы даже слышите, это создает сразу эту доверие. Когда вы вдруг среди хмара, которого до этого было много-много, ну не много, но несколько десятилетий, вдруг появляется живой голос человека, да. Вот, это воздействовало довольно сильно.
И самое интересное, что у нас следующий этап, вот когда возникли документальные школы разные, у нас было очень любопытное документальное кино. Извините, что я отвлекся, потому что у нас была московская школа слишком близкая к ЦК, поэтому там было не так много свежего. Но уже ленинградская школа была замечательная. Замечательные мастера пришли в ленинградское кино в 1956-1957 году, и вот там впервые появилось прямое репортажное кино. Там сделали, например, «Взгляните на лицо» картина, где вообще не было диктора, были только показаны лица людей в Эрмитаже, смотрящие на Мадонну Литу. И как реагировали люди с камерой скрытой, снято, и больше ничего. Но люди, которые тянутся к прекрасному, неожиданная тема, да? Или был фильм «Мариино житье», да, Когна и Мостового, где не было диктора, а было сделано так, это девушка, которая в первом кафе молодежном здесь, в Москве, была официанткой, показано, как она обслуживает, как собирается молодежь, как она выходит на кухню, что она приходит, а ее голос все время, вместо этого голоса диктора, который представляет, она говорит, как она приехала в Москву, как она хочет выйти замуж, как вообще ей трудно здесь, не так легко живется, и не хватает, конечно, денег, но с другой стороны, хорошие ребята приходят. Вдруг живой голос диктора, вы не представляете, это был хит. И вот этот фильм заказывали все вузы.
Это уже конец
60-х. Да. Появилась Свердловская школа, появилась середина, это середина 60-х. Да. Появилась Киргизская школа, замечательное документальное кино в Киргизии. Очень интересное кино было в Киеве, и документальное, и научно-популярное. То есть у нас было очень много документальных. Рижская, ну, вся прибалтийская. Три прибалтийские студии, каждая из них была по-своему интересна. То есть советское документальное кино – это континент, еще абсолютно не освещенный по-настоящему, не проанализированный, не существующий сегодня в обороте. И я должен сказать, что то, что мы сегодня увидели, это в самом центре, это учтите, что тут ЦК рядом за углом, и сидят цензоры в Госкино, в ЦК, в Госкино, тогда же Министерство культуры, на студии и в объединении, то есть четыре этажа цензуры. И ребята кончают ГИК, и никакой перспективы нет, потому что снимается 5-7 фильмов в год, и только в 54-м году, Хрущев в 55-м году, принимает решение, да, сделать рост. То есть в данном случае я могу сказать, что когда Козинцев, мы возвращаемся к школе Козинцева, Козинцев живет в Ленинграде. Он начал впервые преподавать в Алма-Ате, когда в ГИК и две студии Ленфильма своим были в Алма-Ате, на ЦОКСе была центральная объединенная киностудия, и там же в ГИК. И он начал преподавать для всех. И после того, как он выпустил свой первый выпуск, его, значит, пригласили продолжить во ВГИК, и он второй раз уже и приезжал. И должен вам сказать, что Григорий Михайлович не очень часто приезжал. Он приезжал, оставляя Сергея Константиновича Скворцова, который был хороший педагог, и он скорее их развлекал и критиковал их очень за каждую работу, как такой пропесочивал, как строгий отец, но того передать напрямую, как это делал Савченко, как делал Довженко, вот такого импульса интеллектуального или этического даже, он вообще не очень даже старался, говоря. Это я по чужим говорю. Он был умный, честный человек, осторожный, но умевший преподать какие-то профессиональные качества, да? И мне кажется, что его школа вот в этом случае сказалась в том, вот в конце, вот когда они пришли к себе, все, что у них было получено за время учебы, а он их просвещал с точки зрения Шекспира, конечно, посвящал европейскую интеллектуальную жизнь, было абсолютно неприменимо, когда они попадали, скажем, на студию документальных фильмов, где ничего похожего не было. И это все дремало, никуда не ушло. И это прорвалось чисто этически. Вот к концу ее жизни, когда они смогли во время перестройки все-таки сделать что-то, что было на душе, в чем они были талантливы, действительно. Вот с другой стороны, мне безумно жалко, об одном будем смотреть Катаняна в следующий раз, это очень любопытный документалист, человек, безусловно, талантливый, человек, выросший в сердце московской интеллигенции, можно сказать, потому что его папа Василий Абгарович Катанян женился на Лиле Брик, а эта Лиле Брик — это вся, значит, богема Москвы вокруг Маяковского и так далее. И он вырос, конечно, совсем в другом круге, да, чем, скажем, Лилия Дербышева. Но он был ближайшим другом Эльдара Рязанова. Эльдар Рязанов, естественно, с Зоей были приглашены в дом Катанянов, и в дом, они были рядом. И на них влияли не только их учитель Григорий Михайлович Кознецев, но и близкие ему московские интеллигенты. Это такое довольно интересное явление, перекресток Москвы и Питера. Вот эта мастерская была редким случаем сочетания питерского влияния, интеллектуального и, если хотите, эстетического, и московского. Мы об этом поговорим при...
Кстати, Артем, а известно что-нибудь, традиционный мой вопрос, как учитель отзывался о творчестве учениц и ученицы об учителе?
За документалистами он, к сожалению, не следил практически. Ну, то есть, они общались на человеческом уровне, действительно, потому что в конце 60-х у них были встречи даже курса, и где как раз, упоминая Дербышева, были одними из организаторов этих встреч. Но, тем не менее, Кознецев так как-то об их творчестве, об их работе не... Но тут, мне кажется, важно, что Кознецев этически как раз в значительной степени шел к перестроечным во многом идеям, потому что и в 50-60-е годы он не раз говорил и даже публично говорил, не только в дружеском кругу, о забюрократизированности, о вот этом чинопочитании, о том, насколько состоялась вот эта вся система, которая, как он говорил, что вот все опять вернулось, все революционные идеалы, в который он верил и которым он был предан в 20-е годы, все эти революционные идеалы пропали, и какая разница между чиновником 1970-х годов и между каким-то царским чиновником, которых он помнит по гимназии, где он учился, где была абсолютно нечеловеческая бездушная атмосфера, где это, и он говорил, что вот это холодное помещение гимназии, которое для него было психологической травмой на всю жизнь. И он говорит, что вот оно опять все вернулось. То есть все, против чего революция пыталась, оно все вернулось. И потом аналогично перестройка, в общем-то, тоже пыталась изменить вот эту вот матрицу.
Кстати, вот это Кознецев, это, ну, опять для тех, кто помоложе, может быть, не знает, вот это кознецевское такое беспокойство души, очень хорошо передано в его дневниках, которые в последнее время изданы и довольно широко, и можно их почитать.
Неоднократно,
да. В глубоком экране, надо сказать, что его книжка «Глубокий экран», я очень советую прочитать, кто интересуется кино. Это одна из самых умных книг, написанных про кино вообще. И этот человек очень высокой культуры, конечно, по гражданского беспокойства, но предпочитавший выражаться через шекспировские образы. Да? Для него Гамлет не случайно был метафорой молодого, активного человека, он не принимал вообще такого рефлексирующего Гамлета. Он, наоборот, хотел Гамлет, который активен, Гамлет, который борется.
Почти революционный.
Да, почти революционный. У него все время поэтому столкновения были с Годуновским.
Пожалуйста, если еще есть какие-то вопросы, замечания. Мне очень понравилась выставка, кстати говоря. Сейчас такую пушкинскую никто сейчас такую не сверил. По составу выставка замечательная. Такое только при советской власти могло быть. Но один раз в несколько десятилетий.
Нет, ну тогда это было очень, это было первое контакты. Я помню эту выставку, да. Я помню эту выставку, я не помню, конечно, состава, но я помню, конечно, первые впечатления, которые у нас были. Мы же не видели до этого никогда ни Гейсбора, ни Констебля, которых у нас нет, наших
музеев.
Тернера, который был потрясением, да, действительно. Но дело в том, что эта выставка была сделана уже на сближении после Холодной войны, да, вот это была одна из первых таких больших выставок, была выставка Пикассо, первая, которую французы привезли, и в ответ привезли французы и англичане эту выставку, да. Конечно, Для Москвы это было очень большое событие. И я очень хорошо помню, я не помню, как не смешно вот эти дискуссии по поводу абстракционизма, потому что это как-то было не столь впечатляюще. Это смешно сказать, но по-настоящему начала Москва кричать по поводу новой живописи после Пикассо и после выставки «Париж, Москва». Вот тут действительно взорвалась Москва, и все поняли, что...
Ты говоришь, Москва — это уже совсем поздно.
Ну, после, конечно, конечно. Вот, но, конечно, Дербышева очень прочитала, свои напомина эту выставку очень глазами такого, я бы сказал, социологически ориентированного искусствоведа, потому что для него вдруг аристократия...
Это... Ну, это такая Федор Давыдовская концепция.
Да, да, да. Да,
с другой стороны, здесь...
Все, кто историю искусств в представительской власти учили, а, в общем...
С другой стороны, вот это вот вглядывание, это социологический, конечно, абсолютно подход, но вот это вот вглядывание в содержание и в то же время это такое внимание к лицам, к деталям и к тому, что за ними стоит, в этом, мне кажется, в каком-то смысле школа Козинцева, который как раз все время старался какое-то человеческое такое начало, объединяющее разные эпохи, вычленить, которое стоит за персонажем.
Мне там очень понравились комментарии по поводу прерафаэлитов. Да, причем они такие даже не хрестоматийные для советского времени. Надо будет посмотреть, потому что надо этот фильм и выписать. Очень хороший цвет.
Я хочу рассказать одну маленькую деталь, которую я даже вздрогнул. Потому что вы, наверное, этого не знаете просто. Вот в фильме Дербышевой про «Тихий голос Сахарова» в конце был консультант Эл Карпинский. Кто-нибудь обратил на это внимание?
Да.
Эл Карпинский был Лен Карпинский.
Лен.
Лен.
Лен. Лен. Не Лен, как Лен, а Лен, как Лен.
Лен. Лен Карпинский был сыном академика Карпинского. И он был надеждой нашего поколения, что вот он там и станет преемником Хрущева. Смешно сказать, но ходили слухи, что его готовят как бы быть преемником Хрущева. Он был надеждой демократической части коммунистической партии того времени. Значит, после того, как произошло, после 20-го съезда, Лен Карпинский опекал всю молодую поэзию. Он вывел, можно сказать, на сцену Евтушенко, Вознесенского, Беллу Ахмадулина. Он добился того, что стали читать поэзию сначала у памятника Маяковскому, потом в политехе. Да, политехе, да, это, мы все бегали, значит, в надежде, что вот Лен Карпинский будет более интеллигентный, чем Хрущев, кстати говоря, гораздо более образованный, по-моему, даже знавший то ли французский, то ли английский язык. Один раз в жизни мне пришлось с ним общаться, с Леном Карпинским, который обещал нас поддержать, когда мы придумали такую молодежную студию между ВГИКом и большим производством. У нас была странная иллюзия, еще в 1961 году она была возможна, до снятия Хрущева, что будет бесцензурная студия, которая даст каждому возможность сделать, что он может и хочет, от одной до трех частей. 10-30 минут в любом жанре, в любом виде. А в это время начиналось телевидение, им все время нужна была пища. И мы сказали, вот и будет молодежная студия, мы будем делать такие картины. И мы ходили с Васей Шукшиным, Сашей Книжинским, Леонидом Григорьевым, кто-то еще был. Арсеном Павел, совершенно точно. Павел Арсенов, который был, он был председателем профсоюзов ГИКовских. Мы ходили к Лену Карпинскому сначала, а потом вместе с ним ходили к Фурцевой. Убеждать, что надо делать такую молодежную студию. И вы знаете, честно говоря, я потерял его из виду, потому что его затерли, конечно. Ему не дали ходу, как только привели к власти прежнего, бедного Лена Карпинского, куда-то на задний план, и я ничего про него не знал. И когда я увидел здесь, в качестве консультанта Дербышева, Лена Карпинского, я даже вздрогнул, потому что я понял, что этот человек тоже дождался своего времени, своей эпохи. Он жил в этой надежде, видимо, с 60-го до 90-го года, 30 лет. Я не знаю, кто-нибудь когда-нибудь займется биографией Лена Карпинского, но вообще это для историка и для психолога чрезвычайно важная фигура. Извините, что такое лирическое отступление, это такие побочные, но важные. То же самое, что с Кир тоже Дербышевой, которая выросла в семье социал-демократа и которая вот прошла этот путь.
Ну, здесь интересный румынский мотив в общежитии в Московском энергетическом и
посольство на Москве-Римбовской, да, во время декабрьских событий в аресте. Да, пожалуйста, если еще есть какие-то вопросы, мнения. Ну, если нет, я хочу поблагодарить Наума Хильча и Артема. Значит, что касается нашего следующего сеанса, он будет традиционно через 2 недели. Мы уже несколько раз сказали, что он будет посвящен Василию Агатовичу Катаяну.
Василию Васильевичу.
Василию Васильевичу. Василию Васильевичу Катаяну. И мы решили, в связи с тем, что это будет сразу после Дня театра, мы сейчас готовим такой театральный уикенд. У нас, кто входит постоянно на наши программы, знает, что у нас в последнее время такая форма, мы практикуем. И у нас там так совпадают обстоятельства, что мы будем показывать фильмы про драматические театры, это будут фильмы про малый театр, мы будем показывать премьеру фильма про театр песни Елены Камбуровой. И у нас совпадает, на этот же день приходится Пина, которого показывают перспективы Вендерса. И мы подумали, что 2 замечательных фильма Катаяна, посвященных хореографии, ну, самый известный это фильм про Майю Плисецкую, и небольшой фильм, который, я надеюсь, нам дадут, посвященный гастролям Американского балетного театра в Москве, мы тоже покажем. И покажем все это там, потому что если придут любители хореографии, то чтобы им не бегать вот туда-сюда. Поэтому у нас в следующий раз программа пройдет в инженерном корпусе, как это было в прошлые годы, а потом мы сюда вернемся уже с художественным кинематографом. И я надеюсь, что если, в общем, как бы не будет введен карантин повсеместный для музеев, потому что поговаривают об этом, и в том числе. А особенно почему-то это не к музеям относится, а первое, что начали обсуждать, чтобы нам закрыть, решили закрыть кинотеатры. Но это легче всего, потому что они не государственные, поэтому типа участники сами разбираетесь, что делать с работниками и со всеми остальными. В общем, если этого не произойдет, то у нас здесь в апреле месяце, кроме этой программы, начнется программа к выставке «Не навсегда». Мы планируем, я почему, потому что нам Кирич сегодня сказал одну вещь, вот, которую я хочу тоже обратить внимание публике пришедшей. Мы планируем здесь продолжить наш цикл, я уже говорил, посвященный национальным школам в советской кинематографии. И мы буквально встречались на прошлой неделе, здесь была делегация, она приезжала в Третьяковку из Министерства культуры Киргизии. Мы встречались с руководителем департамента кинематографии, я не знаю, как он точно называется, но аналог нашего департамента кинематографии, и говоря о программе киргизской новой волны, она сама предложила обязательно в нее включить киргизскую документалистику. Сказала, у нас здесь очень мало, она говорит, у нас кое-что оцифровано, мы вам дадим. Поэтому у нас здесь это уже не московская школа кино, хотя они тоже в большинстве своем учились в Москве, но у нас будет вот такое еще тоже своеобразное продолжение тех мотивов, о которых мы сегодня говорили. Поэтому я надеюсь, все это осуществится и программа будет довольно любопытная. Спасибо, что вы пришли сегодня. У нас в инженерке продолжается ретроспектива Вендерса, хотя она уже перевалила за половину. У нас продолжается ретроспектива Олега Борисова. Ну и здесь, пока идет выставка, посвященная русской сказке, мы показываем русские сказки, адаптации русских фольклорных сюжетов в отечественном кинематографе, в анимационном кинематографе и в кинематографе игровом. Завтра мы будем показывать, это тоже бесплатные сеансы, как и все наши сеансы по истории отечественного кино. В 13 часов у нас будет «Конек-горбунок» 47-го года, Иванова, Ивано, Снежка, Лунот, все они там втроем снимали. И в 15 часов у нас будет, сегодня его вспоминали в связи с показом восстановленного цвета в сказке о царе Салтане Николая Анатольевича Майоров, у нас будет каменный цветок, который получил в свое время приз на Венецианском фестивале за лучшее цветовое решение. Поэтому приглашаем вас на наши программы. Спасибо, что вы пришли сегодня. И хорошего вам выходных.
Спасибо.